Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы ждем перемен и при этом боимся, что они придут. Почему мы меняемся и почему так боимся перемен? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, давайте поговорим о переменах. Да, уже, знаешь, я боюсь уже называть эти слова оксюморон, потому что сразу с известным не очень популярным ныне рэпером там сразу будет ассоциации. Но, в общем, считается, да, не дай бог тебе жить, да, китайская поговорка, проклятие, не дай бог тебе жить в эпоху перемен. Так вот, о переменах, о страхах перемен. Вот почему мы так быстро привыкаем к чему-то, и почему мы очень сложно потом, так сказать, очень сложно готовимся к переменам, не любим перемены. Почему так вот попробуем поговорить. Друзья, пишите нам, пожалуйста, почему мы боимся перемен, и вот что, собственно говоря, нас побуждает к ним. Вообще, ты знаешь, как ты думаешь, все боятся перемен или нет?
Ну, на Новый год все желают перемен к лучшему. Желают и говорят, вот, надеются на лучшие перемены, на всякое лучшее. Каждый Новый год человек желает перемен, просыпается там 12 или 14, когда нужно идти на работу, и понимает, нет никаких перемен, все осталось по-прежнему. Так что, я не знаю, может быть, действительно кто-то не боится перемен. Но вообще-то перемены – такая вещь, к которым люди неохотно стремятся, и их устраивает определенный комфорт. Если они имеют определенный комфорт эмоциональный, там, бытовой, еще какой-то, то, в общем-то, это очень сложно раскачать человека. Другое дело, есть люди, которые стремятся к этим переменам, такие подвижные, энергичные, как правило, молодые. Вот, они хотят добиться, у них есть внутренние амбиции, желание что-то сделать, и это их заставляет менять ситуацию вокруг себя и менять мир вокруг себя. То есть этой энергии достаточно, чтобы что-то изменить. Так что, наверное, вот молодые люди, которые полны замыслов и полны желаний, они как раз стремятся к этим переменам и хотят что-то изменить. В общем-то, нормальная ситуация. Чем старше человек, тем меньше он хочет перемен и подвижности. У него просто внутренней энергии становится меньше, и поэтому, конечно. Вот. Ну а если человека бьет жизнь, то, в общем-то, почему нет? Он меняет мир и готов к этим переменам. Вот. Никто так не готов к переменам, как младенец. Вот у кого запас перемен еще там лет на 20. Вот. Он меняется физически, хочет он этого или не хочет, он просто меняется. И он просто готов, у него достаточно энергии, чтобы принять все эти перемены, он стремится к ним.
Дико извиняюсь, с младенцем разговаривал, что ли, сам? Он тебе рассказал про это? Мне просто интересно. Когда мы про младенцев начинаем рассказывать, мы так всю про него хорошо знаем, как бы.
Ну, потому что у меня трое прошло через меня, и они поменялись независимо от своих желаний. И я поменялся независимо от своих желаний. Может, и, скорее всего, это готовность есть. Я почему так думаю? Потому что есть некоторые психологи, кстати, российские, я уже забыл фамилию, он говорил о том, что внутри человека есть вот это желание познавать мир и меняться. Вот. И это внутреннее желание у каждого ребенка. Преподаватели способны этот процесс остановить, вот, но... Ну, у человека это заложено, поэтому я думаю, что они более чем взрослые, готовы к переменам. Ну, мне так кажется.
Ну, я думаю, что вот мы говорим, когда мы говорим про взрослых людей, да, то мы прежде всего говорим о том, что мы как взрослые люди уже как бы устаканились, и у нас нет такой подвижной, может быть, нервной системы, да, что как в молодости, все что-то новое, ездить по каким-то, знаешь, я помню, что я там ездил по каким-то церквям, все что-то мне интересно было, да, сейчас меня, слушай, приглашают, я так начинаю, такая, ну
Значит, короче, заряд кончается,
может,
Игорян,
не
заряд кончается.
надо, а? Знаешь,
Да,
так
да.
вот.
Батарейка уже не та, и, в общем-то, мы к переменам не так готовы или не так желаем. Нет, конечно, мы желаем перемен к лучшему, особенно если речь идет о переменах в зарплате, увеличении или там увеличении квартирной площади, смена мебели, ремонт в квартире. Вот к этим переменам мы готовы. Мы просто не готовы за них платить, а к переменам мы готовы. Вот. Но, как правило, человек свыкается. Там, вот к нашему с тобой возрасту человек уже устаканивается, ты прав, совершенно не такая подвижная нервная система, и желаний меньше, и как бы мы уже там, где-то уже мы
Про старость и
состоялись.
все, что.
Да, все нормально. Нормально все. Вот, да, единственное, кто не успокаивается, это создатель. Вот он не оставляет нас в покое, и мы вынуждены попадать в ситуации, когда понимаем, что нужны перемены. Вот вынужденно попадаем, даже, может быть, не столько от нас зависящих обстоятельств, сколько от обстоятельств, которые зависят от людей и вообще от работы, от всего того, что окружает нас. Так что вот так.
Ты сам-то легко идешь на перемены или боишься перемен?
Я бы сказал, я не то, что их боюсь, я не хочу. Некоторые перемены я хочу, а некоторых я не хочу. И есть разные причины, почему я не хочу. От внутреннего комфорта до переживаний о тех людях, которых я люблю. Вот, и поэтому мне хочется перемен в лучшую сторону. Но есть вот в этом некоторый, как это сказать, некоторая, как это сказать, двухполюсность. То есть мы не хотим отрицательных перемен, и поэтому, как правило, не получаем положительных перемен. Потому что мы занимаем вот эту срединную позицию, ничего плохого не случилось, вот это и есть самая хорошая новость там, да. Вот. Скорее всего, ну, это нормально, это любой психолог вам это расскажет, вы можете прочитать, что человек очень быстро привыкает к обстоятельствам, и желание избежать неудачи гораздо сильнее, чем мотив получить что-то дополнительное. Вот. Собственно, это нормально. Для человека это нормально. Особенно возрастного.
А, окей. Значит, не боишься. Знаешь, это я как помнишь советский фильм известный мюзикл. Я не трус, но я боюсь. Да.
Ну, не то, что, понимаешь, какая ситуация. Я вот проживаю жизнь, и могу тебе точно сказать, если вот откинуть напрочь всякую психологию и осторожность, могу тебе сказать, что то, чего я боялся, как правило, в моей жизни происходило и происходит. Я прохожу, ты сам знаешь, не самый замечательный этап своей жизни. Не то, чтобы я его боялся, но я точно не хотел бы его, таких вот перемен, но они происходят. И ты знаешь, такое ощущение, что у меня это лет 20 назад первый раз это я открыл как-то в себе. И я понял, что, ну не то, что понял, у меня есть ощущение, может быть, оно ошибочное, что меня кто-то проводит по моим же неприятным ситуациям, по тем, которых я боюсь, чтобы я перестал бояться. Ну типа, ничего страшного не произошло, ты прошел долиной смерти, а, остался жив. Переход, ничего не бойся. Если такая терапия, она достаточно жесткая, я бы, конечно, хотел бы прожить без нее, но она происходит. Но это мое личное ощущение. Когда я попаду на небеса, я точно узнаю, что да как. Но сейчас у меня есть ощущение, что меня кто-то специально проводит долиной моих страхов, чтобы я в конечном итоге перестал бояться их. Не знаю, но очень уж неприятные ситуации, которые случаются со мной. Ну, если так, то и так. В общем-то, я не хочу перемен. Вот. Но я потихоньку, как это называется, теряю страх, что ли. И, знаешь, жизнь превращается не в опасение того, что я ожидаю, что что-то со мной плохое случится, а и некоторые ситуации, которые достаточно критичны, я на них уже смотрю примерно как на приключения. Ну а что будет дальше? Вот интересно посмотреть, как уже на сериал, а что дальше? И в этом смысле сейчас, может быть, даже легче живется, чем когда со мной было все хорошо. Потому что, ну, как бы это уже случилось, там я уже иду, тогда я боялся, а сейчас я уже не боюсь, это произошло, мне теперь интересно, что дальше-то, да? В этой ситуации можно сказать, что кажется, что достигли дна. Главное, чтобы снизу не постучались, вот, как в той присказке. А так, в принципе.
Станислав, я жилец, да, я как достиг дна, но снизу постучали, да.
Да, и я вот не хочу, вот сейчас точно не хочу, чтобы снизу стучали. Это мой страх. И вот тут я понимаю, что все может случиться. То есть, ну, как бы. Да, пожалуйста, постучаться, ничего страшного, выживешь и пойдешь дальше. Ну, может быть и так.
Слушай, что нам Библия говорит о переменах, нашей реакции на них? Вот, может быть, какие-то истории библейских героев, жизнь которых менялась. Я сразу тебя хочу от двух героев отключить, от Иова и от Иосифа, которых мы активно обсуждали, мне кажется, чуть ли не в каждом эфире. Потому что, ну, понятно, что Иов и Иосиф, собственно говоря, чего я боялся, что то со мной случилось, это, собственно, цитата из книги Иова, да? А уж, значит, история Иосифа из книги «Бытие», там прям вот
Давай так.
перемена за переменой, что называется, да?
Самая, наверное, для меня любимая перемена с человеком, которая произошла, мною любимая, мы с тобой ее обсуждали, мы ее трогать не будем, это перемены, которые произошли с Иудой, братом Иосифа. Там потрясающе. Бог менял человека на протяжении всей жизни, и он начал с того, что предложил продать брата в рабство, а закончил тем, что сказал: «Оставь меня в рабстве, только не брата моего». То есть, но для этого нужно было пройти жизненный путь. Это один из самых ярких примеров перемен с человеком. Авраам, пожалуйста, человек, который боялся, что из-за жены его убьют, в конечном итоге поменялся так, что готов был принести в жертву сына, потому что верил, что Бог воскресит его. То есть доверие Богу выросло колоссально. То есть у нас есть как бы достаточно примеров, как человек меняется. Петр, который был уверен в себе, что ничего не случится со мной, я тебя не оставлю, до человека, который потом, обратившись, смог укрепить таких людей, как Марк. Да, и мы этих примеров знаем много. Может быть, они не так отчетливо прослеживаются в Библии, но перемены, к сожалению, есть не только в лучшую сторону. Вот мы сейчас о лучшем. Есть замечательный царь Саул. Чем он замечательный? Вот посмотри, какие перемены с ним произошли. Он был очень застенчивым и скромным юношей, который не мечтал встать на царство. В момент избрания его и коронования он прятался в телегах. Когда он совершил первую победу, и Самуил вспомнил о том, что кто-то там не желал его царствования и хотел отомстить, Саул проявил мудрость и милосердие и сказал: «Нет, не в день победы только мстить, да, сейчас праздновать будем». Вот этот человек был потрясающим юношей, потрясающим, и характеристики и качества в нем были, и он в нужный момент проявлял решимость там в первую вот свою битву. Он очень жестко провел мобилизацию и, в общем-то, выстояли. Но спустя какое-то время мы знаем о Сауле как о человеке мстительном, злом, не помнящем добро.
Ну,
В
одержимо.
общем-то, да, еще потому что, как это называется, самодур и человек, который не хочет слушать Бога, который сам все определяет. Вот каким мы его знаем в противостоянии с Давидом. Но начинал он довольно-таки другим человеком. Это тоже перемены, но они в другую сторону. Вот. И я думаю, что этих перемен в Библии, если вот так подойти с этим вопросом, достаточно много. Достаточно много. Вот.
Ну, знаешь, мне понятно, что когда мы говорим про перемены, самый классический для меня, самый классический, наверное, история, самая классическая история про перемены, про попытку сбежать от перемен, и про то, что мы вообще, в принципе, люди любим комфорт и стабильность, да, и мы готовы за них платить, ну, в общем-то, заплатить перспективами. Причем перспективами удивительными, да. Ну, это история, по сути, жизнь выхода евреев из Египта, да, и когда их Бог вел, да, и там столб огненный ночью, и облачный днем, да, и евреи вставали, и в стане все у них вроде налаженная жизнь, здесь пожили, вроде и тут все налажено, быт налаживается, и тут облако начало двигаться, они не двигаются, да, и Бог повелевает Моисею, поставь, значит, человек, значит, людей с трубами, чтобы они трубили, когда облако начинает двигаться. Просто люди не хотят этого и не желают этого. Они приходят, изначально приходят к земле обетованной, посылают разведчиков, да, тоже мы говорили, только Халев, Иисус Навин, да, говорят о том, что пойдем, возьмем, Бог дает нам эту землю. Евреи говорят, другие рассказывают, что там великаны, и вроде и гроздь винограда такая, что еле унесешь. Нам сложно себе представить, когда вот такую покупаешь гроздочку в магазине, а там, в общем, на шестах их носили, да. Ну, великаны, что нам, да вы что, с ума сошли, да? И они платят высокую цену. Мы же часто, все время я слышу, да, вот посмотрите, если бы они доверились, а вот если бы поставить себя на месте евреев, что бы мы сделали? Я сильно сомневаюсь, чтобы мы как-то качественно отличались бы от народа
Ну,
израильского.
в том-то и есть парадокс, что все хотят быть Халевыми и Иисусами Навинами, но по сути своей являемся теми людьми, которые не особо хотят перемен и боятся их. Ну, в общем-то, никто не хочет сражаться, все хотят получить... Ну, вот это вот странный парадокс. Я даю вам эту землю, да, ну, за нее сражаться. Это можно спокойно перенести на спасение. Нам дается спасение, да, но за него нужно сражаться. Он так просто, ну, не получается. Нет дармовой благодати, как об этом некоторые богословы пишут.
Дитрих ван
Могу?
Хефер, в частности.
Да. Я думаю, что перемены как таковые с человеком обязательно связаны с тем, что его лично цепляет, то, что его лично затрагивает. Мы не меняемся до тех пор, пока в нашей жизни что-то не произойдет такое, от чего мы запросим у Бога перемен. Потому что вот пока нас все устраивает, мы можем...
Но вообще, если говорить про перемены, мне кажется, что тут хорошо было бы.
Когда мы
Да.
комфортно, а люди нас некомфортно, Бог меняет эти обстоятельства, вплоть до разводов, допустим. И тогда человек понимает, что надо было что-то менять, а я просто не видел того, что я там, в общем-то, не самый хороший человек для своих близких. И он начинает меняться. То есть, когда нас лично затрагивает, мы лично заинтересованы в переменах, тогда мы начинаем меняться. До этого нет. Один из самых ярких персонажей, если уж на то пошло, является Иона. Он так не хотел слушать Бога. Ему было так комфортно в своем представлении о язычниках и о том, что, чего они заслуживают, что он готов был прыгнуть в воду с корабля. Убежать сначала, прыгнуть в воду, и только когда он попал в чрево большой рыбы, в живот большой рыбы, он только запросился. То есть, и то не сразу. Не сразу, он там несколько дней пробыл. Он пробыл несколько дней, вот упертый характер. У нас получается все то же самое. Мы пока не попадаем вот в эти стесненные, а ему там было тесно в желудке. Тесно, но там было тесно. Вот мы пока не попадаем в стесненные обстоятельства, мы не думаем о переменах.
Ну, слушай, он и на корабле себя точно так же вел. Если бы вот народ не стал выяснять, он бы не подставился, честно говоря, да?
Нет, нет, конечно, но он достаточно честный человек. Он вообще пошел спать. Это сон совести, если хочешь. То есть наша совесть спит, она не требует перемен, все вокруг трудятся, у всех других шторм, а у меня сон, мне хорошо. И дальше вот все, что происходит с Ионой, это его личная заинтересованность. Ну, то есть Бог его ставит в такие обстоятельства, где он лично заинтересован в переменах. И даже внутренние перемены в последней главе, когда Иона остается без защиты дерева, которое быстро засыхает, да? И он говорит: слушай, ты вот остался без деревца и сожалеешь о нем, а хочешь меня оставить без этого великого города, в котором народа не счесть. Вот, да? И мы на самом деле меняемся, вот у меня есть ощущение, мы меняемся тогда, когда это лично нас затрагивает. Вот тогда мы начинаем желать перемен. А пока мы их не желаем, ну, нас трудно заставить. Близкие к нам люди хотят, чтобы мы поменялись. Коллеги по работе хотят, чтобы мы поменялись, но нам наплевать, нам комфортно. И тогда Бог, который, ну, все знает и любит нас, ставит нас в обстоятельства, где мы вынуждены меняться. И вот это, конечно, потрясающая забота о человеке, которую мы не всегда хотим и не всегда принимаем как заботу. Мы плачемся, нам хочется как бы избежать этих обстоятельств. Но и мы есть люди, и нам иногда нужен богодухновенный пинок, если так уж там на то пошло.
Слушай, скажи, бывали ли в твоей жизни ситуации, когда бы ты сам захотел перемен, был их инициатором? Вот расскажи про это.
А инициатором, чтобы я лично захотел?
Угу.
Ну, я вот в Москву бизнес приехал делать больше 30 лет назад. Очень хотел разбогатеть, но бизнес я так и не сделал, но Бога я здесь повстречал. Я встретил христиан, они мне рассказали. Я получил гораздо больше, чем бизнес. Я до сих пор уверен, что я получил действительно гораздо больше. Это сформировало мою будущность даже в этой жизни. Не знаю, как бы получилось, если бы я разбогател и стал бы там предпринимателем, как хотел быть. Но вот эта перемена, она была со мной, ну как вот эти перемены, мой переезд из моего маленького городка сюда, в Москву, там попытка сделать бизнес, там взятие кредитов, ну, это 90-е, начало 90-х, первая половина, вторая половина, лихие годы, и мы все хотели перемен. Мы были молодые. В 90-е годы мне было 20 с чем-то лет. Поверьте, я был очень энергичен, вот. В духовной жизни какие перемены? Ты знаешь, когда в духовной жизни личная инициатива приходит тогда, когда ты начинаешь что-то понимать. Опять же, связано с тем, что ты, ну, что я, допустим, вижу. Я уже рассказывал об этом, но мне приятно об этом вспоминать, потому что я всегда считал, что в нашей церкви проповеди на высшем уровне. Да. И тут я, знаешь, как будто мысль в голову, я уже не знаю, от кого эта мысль, да, она говорит, а ты уверен, что проповедь действительно, ты не хочешь проверить? И я так посмотрел и подумал, действительно, я так давно уверен, что с проповедями все в порядке, что, возможно, надо проверить. Я пошел учиться и выяснил, нет, у нас с проповедями очень непорядочно было. Вот, иногда и сейчас остается, но, в общем-то, учеба открывает глаза и вообще... Вообще вот эта смена статусности, когда пастор становится студентом, очень положительно оказывает влияние на церковь. Потому что пастор вдруг возвращается к тому, что он ученик. И это по гордости бьет, это бьет по самооценке. Ты привык учить, а тут вдруг надо учиться. И ты, когда научишься, если достаточно серьезное учебное заведение, оно наполняет тебя, ты видишь, что, да, учеником и, в общем-то, правильнее быть, чем учителем, да, и есть чему поучиться, даже когда ты уверен, что ты все ответы на вопросы знаешь. Так вот, вот эта перемена, возможно, она и синициирована Богом, но у меня есть ощущение, что у меня у самого она внутри родилась. Вот так скажем. Я там полюбил проповедовать, и я увидел людей, преподавателей, которые проповедуют так, что это можно назвать искусством, мне до них расти и расти, но вот это ощущение, что мне нужны перемены вот в этой области, они были понятными, ясными, и я к ним осознанно пошел. Вот, скажем, это единственный, наверное, хороший пример в моей жизни, все остальное плохо.
Вот, насчет плохо. А помнишь, когда ты сопротивлялся переменам, к чему это тебя приводило?
К разрушению. Когда мы не слышим знаков, подающих, которые... Я почему говорю, что Бог очень часто обращается к нам через наших близких, и мы, не слыша близких, не слышим Бога. Они подают нам сигналы, они сообщают нам что-то, а мы не относимся к этому достаточно серьезно. И потом, когда у близких кончается терпение, и они говорят, все, хватит, и ситуация разрушается, и ты внешне кажется, что человек ее разрушает, твой близкий. Но, по сути, ты много лет игнорировал замечания. Ты много лет не хотел что-то поменять себе. Не думал, что это все так серьезно. Не мог оценить. Но, да, они требовали перемен. Мне было комфортно. Людям рядом было некомфортно. И получилось бабах.
Угу. Так, если, ну, в итоге... Есть, ну, мы по-разному вообще реагируем на все эти ситуации, да, в результате мы очень редко бывает, что мы нормально реагируем на перемены, да? Что вообще, вот при каких условиях, как ты думаешь, начинаются вообще духовные перемены?
Ну, ты знаешь, Игорь, мы так или иначе этот вопрос с других сторон уже обсуждали, но вот мне кажется, что когда нам становится плохо, тогда мы начинаем просить перемен. Да, и вот есть еще такое вот понимание, некоторые богословы об этом говорят, есть понимание того, что перемены вообще происходят тогда, когда мы касаемся наших болевых точек. То есть пока мы к ним не прикоснемся, мы не захотим перемен. То есть вот когда начинаются вот эти ощущения боли, страха, сомнений, переживаний, мы тогда хотим перемен. Когда мы видим, что нам дискомфортно, пока нам комфортно, мы перемен не хотим. Это и в обычной жизни, и как если бы кто назвал там жизнь церковной или духовной жизнь, как хотите. Для меня обычная жизнь и духовная жизнь — это одно и то же. То есть, ну как бы, я не отличаю, но кто-то отличает, поэтому я для всех говорю, что это работает во всех сферах, нашей жизни. На работе это работает так: пока тебя не оштрафуют, тебе комфортно. Или пока ты не увидишь угрозы невыплаты зарплат, тебе комфортно. Как только ты увидел, ты начинаешь шевелиться, действовать, что-то предпринимать, что-то менять. В семье все то же самое. Пока все хорошо, тебе комфортно, ты не меняешься. Может быть, всем плохо, но тебе комфортно, ты не меняешься. Вот когда тебе плохо, тогда ты начинаешь задумываться о переменах. Вот. И это везде, в церкви, в повседневной жизни, все именно так. Вот. Мы почему-то, пока это нас не касается, не хотим меняться. Потому что нас вот устраивают мы такие, какие мы есть.
Чему
С этим, да.
мы сопротивляемся переменам? Понимаешь, вот, ну, объясню. Смотри, любая перемена в церкви, да хоть фактически там, не знаю, там перепланировка зала, да, вот люди привыкли садиться на свое место. Каждый человек в церкви, каждое воскресенье садится на свое место, да. Вот они приходят в церковь, и все по-другому. Вот. И это вызывает огромную, да, там, помнишь, старый анекдот про, ну, знаешь, такую притчу христианскую про причастие, да, из какой чаши вы
Да,
причащаетесь,
сектанты.
да? Да, сектанты, значит, там, да.
А,
Вот.
ты знаешь, Игорь, я вот что скажу. Я боюсь сейчас насмешить наших слушателей, но у меня самого эта идея родилась там совсем недавно. Но понимаешь, какая штука? Первые перемены у человечества были очень неприятными. То есть люди жили в саду, где не было ни сорняков, где работа доставляла удовольствие, где отношения были настолько близкими, что люди были обнажены друг перед другом, не было секретов, не было тайн, не было страха, стыда, ничего не было. Это была какая-то гармония, идиллия. Это был совершенный мир. Лучше просто невозможно придумать. И первые перемены, которые произошли после обмана, вот после непослушания Бога, они были катастрофическими. Они вышли из сада, где, в общем-то, мир уже поменялся. Мир уже изменился, и люди, вот эти перемены, помнишь, они первое, что сделали, они стали бояться друг друга, они оделись. Вторая перемена, которую мы можем заметить, они стали бояться Бога. И третья перемена, они стали оправдывать свои плохие поступки вместо того, чтобы говорить о них. И вот эти перемены первые, они привели к внешним переменам, ну, и мир, в котором мы живем. И, возможно, вот эта память, которая сохранилась, она до сих пор у нас. Мы не любим перемен, потому что первые перемены были ужасными. Они были ужасными. И я бы сказал так, что, возможно, именно поэтому мы не любим перемен. Ну, это смешная теория, но тем не менее. Почему нет? Почему нет?
Как Бог тогда действует в нашей жизни, через какие инструменты, знамения мы понимаем это действие?
Ну, я, знаешь, как у него инструментов-то побольше, чем я знаю. Вот. Он действует по-разному. Я, конечно, очень часто Критикую проповедников за то, что они говорят, Библия говорит, что Бог действует так, Библия говорит, что Бог действует так. Это Бог действует по-разному. По-разному для каждого человека, в его обстоятельствах. Он даже разговаривает по-разному, помнишь, обговорили, обсуждали это. Иов, он кричит из бурю, Илье, он говорит в тишине ветра и так далее. Каждым людям по-разному. Кому-то во сне приходит, кто-то, наоборот, останавливается, и чтобы послушать Бога, уходит в пустыню. Моисей там на 40 дней уходил, чтобы услышать что-то. Кому-то из горящего куста разговаривает Бог. И такие у него также много инструментов для каждого из нас. Но одно понятно, он в своей заботе, он не оставляет нас. И все, что у него есть, он будет использовать для того, чтобы дать нам возможность хоть немножко отразить его свет любви для своих близких. Снова и снова буду говорить, у него есть семьи, церковь как собрание людей, у него есть книги, писатели, которые оставляют, безусловно, оставляют след на нас, в нашей душе очень большой. У него есть проповедники, у него есть, конечно, его слово «Библия», у него есть там история самого человека, его обстоятельства, его родители. И все это Бог может использовать для того, чтобы мы имели возможность измениться. И там будут говорить, будут подчеркивать определенные моменты в жизни. Знаешь, есть даже такая теория, что вот есть, значит, время по-гречески «хронос», а есть, по-моему, «кайрос», так называется, это точка времени, в котором…
Ну, это теория Пауля Тилиха. «Кайрос» – это наиболее благоприятное время, эпоха, в которой Бог особо располагает к людей, к отклику на Евангелие, точка «кайроса», да.
Ну, или, скажем так, к принятию решений. Снова и снова Бог подводит к какому-то барьеру, который мы не можем взять никак. И бывает, говорят, что даже каждый раз все сложнее и сложнее. Но, в общем-то, это точка, когда мы должны принять решение там, раз и навсегда. Мне кажется, этих точек, мы просто их не замечаем, насколько их много. Вот. Каждодневно мы принимаем какие-то решения. Там, да, и мы, бывает, и хорошие, и плохие решения принимаем. Но так или иначе, Бог не оставляет нас. У него есть много возможностей, и вся жизнь, по сути, для того, чтобы дать нам измениться, дать нам немножко больше стать на него похожим, увидеть свое влияние на людей, увидеть, может быть, обрадоваться или, наоборот, ужаснуться и захотеть перемен. Мы же часто, вот снова и снова я хочу вернуться, мы хотим перемен тогда, когда нам некомфортно. А учиться бы, и вот большая перемена в человеке, когда он начинает хотеть измениться ради того, кого любит. Вот это потрясающая перемена в человеке. Жить не только для своего комфорта, но и для комфорта своих близких, для того, чтобы им было хорошо. Вот мы как-то упускаем это. Мы и в семейной жизни, и в церковной жизни, мы очень быстро возвращаемся к такому эгоизму. Вот. А учиться должны и меняться должны в пользу того, чтобы людям, с которыми мы общаемся и взаимодействуем, вот чтобы им было хорошо рядом с нами. Не потому, что мы хотим им угождать, или потому, что мы там предугадываем их желания. Нет, это потворствовать. А быть комфортно рядом с нами, это вот буквально быть самим собой, быть человеком. Быть человеком образом и подобием Божьим. В какой-то момент мы действительно можем говорить достаточно острые вещи, потому что они нужны. Но в какой-то момент мы можем и плакать, и радоваться, и соболезновать, и быть милосердными, и помогать. А в какой-то момент можем действительно очень твердо отстаивать какие-то позиции, которые кажутся нам правильными. Да? Но мы все равно остаемся честными, искренними, открытыми и отображаем, хоть как-то отображаем Бога. Вот это нужно нашим близким. Не нужно потворство, не нужно кривляние, не нужно лицеприятие особое. Нужны мы честные, искренние, открытые. Вот. И вот, мне кажется, все перемены, они для того, чтобы мы стали тем, кого задумывал Бог. Вот он задумывал Игоря Попова, да, и он хочет, чтобы, мне так кажется, он хочет, чтобы ты был собой в каждый момент времени. Вот. И тебе не надо потворствовать, угождать или еще что-то. Тебе надо, видеть нужды твоих близких, отвечать на них и быть собой. Быть собой, любить Бога, любить близких. Вот к этому все перемены. Вот, мне кажется, вот к этому все идет.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что все равно так или иначе, как бы мы уже много сегодня говорили о том, что мы меняемся, когда происходит что-то некомфортное, да? Часто это связано с неудовлетворенностью, болью. Ну, смотри, мы еще не говорили еще, знаешь, о чем? О том, что мы очень не любим кризисы, и это правда, да? Кризис, хотя вот, например, там в греческой философии кризис не означал чего-то негативного, да? Вот, это точка, когда как бы уже по-старому жить невозможно, да, это то, через что мы должны пройти, чтобы вот стать другими, да, в обществе. Я тут с дочкой, с младшей, значит, с увлечением изучаю историю, да, мне тут, мы распределили в семье, кто с ней какими уроками занимается. Мне выпало, как ты понимаешь, сегодня ты гуманитарий, завтра будешь планетарий, мне выпали все гуманитарные дисциплины. Соответственно, это литература, там русский и история. И греко-персидские войны. Тут я наконец-то значит, я погрузился в тот самый исторический библейский контекст, который я читал в Библии, но с другой стороны, с стороны вот исторической науки. Да? И было удивительно, что в принципе, расцвет Греции наступил после того, как Афины были разрушены персами, Ксерксом. Золотой век Греции наступил как раз после этого. Демократия, афинская демократия, все вот это было после греко-персидских войн, когда сначала, собственно говоря, пришел папа Ксеркса, да, Дарий, вот, начал там, значит, разрушать, ну, в общем, не дали ему, это, ну, победа в марафонской битве была, да, при марафоне знаменитая. Вот. Потом пришел Ксеркс, и там вообще он творил такие. Мы про эти войны знаем только про, ну, битву при Фермопилах, да, 300 спартанцев, вот эту экранизацию, да, Леонидас, вот этот вот царь Леонид со своими 300 спартанцами. Вот, и битва Пиреях, там, в конце концов, их разбили. Персы уже просто остались, греки их добили. Просто Ксеркс взял, свалил со всеми ребятами, а персы остались. Но вот Афины были разрушены. Половина Аттики, то есть половина Греции, была в руинах, да? И с этого начинается, Греция объединилась, да? И с этого начинается, собственно, выгнали персов всех этих, погнали. Восстановили Афины, и начался Золотой век. Но перед этим Золотым веком, да, пришлось пройти через кризис, через осознание того, что один полис, город, не может быть одним. То есть нужно создавать союзы, нужно объединяться, чтобы противостоять. Нужно вот эту так называемую длинную стену, это, ну, понятно, Афины и порт, да, делать, да, нужно думать наперед, значит, был там полководец, который греков убеждал, нам нужен флот. Зачем нам нужен флот? Персы пришли, они говорят, ага, то все, поняли, нужен флот, да, то есть вот эти вещи. Мне кажется, это, ну, для меня, я стал размышлять об этом, ведь, по сути, в духовной жизни все точно так же происходит, да. Вот пока мы не пройдем через какой-то период вот этого, знаешь, а он уже дико мучительный, да, потому что кризис, он перепахивает тебя всего, да, ты должен подумать о том, что же важное в твоей жизни, какую цену ты за это готов заплатить, да, что будет после. А если это не получится, знаешь, у нас же страх работает очень просто. Мы думаем, что страхов много, на самом деле он фактически один. А вдруг не получится, и все будет плохо. И все. И мы пасуем, и ничего не можем делать. Вот как можно преодолеть это, да? И вот как бы увидеть Бога в этом, ведь мы часто видим, ну, мы же сначала видим обстоятельства, уже потом Бога, действующего обстоятельства. Нет, красивые фразы мы можем говорить. Это я согласен, да, что вот, значит, значит, что Бог, вот он в тихом веянии ветра, что сначала бури надо пережить, все. Но когда это происходит, мы же сразу не... Ну, изначально мы, конечно, предаем это Богу, но когда эти обстоятельства продолжаются, мы что, мы в конце концов, да, приходим, как говорил герой фильма «Солярис», древние были мудрее нас, они никогда не говорили почему, да. Вот, как научиться вот увидеть это и согласиться с этим?
Ну, кто ж хочет соглашаться с обстоятельствами, которые ему не нравятся? Наверное, вот это слово «примириться», да, остаться в мире с собой, в мире с Богом, с людьми, в тех неудобных для тебя обстоятельствах. По сути дела, Бог, помещая нас в непростые ситуации или разрешая этим непростым ситуациям с нами случаться, он очень сильно рискует. Я почему говорю, что как бы мы все привыкли приписывать Богу, да, но в Библии есть указание, что не только Бог участвует в наших плохих ситуациях, там, да, там, допустим, сатана просил сеять нас, как пшеницу, не просто так проводить через испытания. Да. Вот. Так вот, примириться, остаться в мире с людьми, вот в тех обстоятельствах, в которые ты попадаешь, и сохранить человеческое лицо, или даже более того, сделать шаг вперед, измениться, вот это называется, ну, достаточно большой труд, и примириться, остаться вот в мире с Богом, с собой, довольно-таки сложно, потому что вот эти все стадии, которые психологи описали, да, но с первого, с чего мы начинаем, неприятие. Мы не соглашаемся, мы не согласны так жить, мы не согласны с тем, что произошло с нами. Мы не согласны, что мы вообще попали. Мы точно знаем, что мы незаслуженно попали. Мы точно знаем, что такое-то ошибка, с нами такого не должно произойти. Но просто нужно пройти немножко, прожить чуть-чуть, и все откроется. И откроется и наша заслуга, и наша польза, и то, какие мы выходим из этих обстоятельств, тоже откроется в свое время. Да, так вот, Бог сильно рискует, потому что в этих обстоятельствах человек может принять разные решения. Он может не только стать лучше, он может стать хуже. У человека всегда есть выбор, куда ему, в какую сторону двинуться. Некоторых обстоятельства закаляют, и они остаются на своих позициях с такими же нравственными принципами. Других делают волками, они становятся циничными людьми. В этом смысле у человека все равно остается выбор, куда ему двигаться. И вообще вот в этих очень сложных ситуациях, Игорь, проверяется по-настоящему, во что мы верим. Ну, что такое для нас христианство, в чем оно? Потому что неприятные вещи, которые случаются с нами и со служителями, и не со служителями, они ставят вопрос, а в чем христианство? В чем оно? Ну, не знаю. Могу предложить разные варианты. В том, чтобы быть нормальным человеком или в том, чтобы регулярно посещать церковь. Я не отрицаю, я просто иногда ставлю хорошее-хорошее против хорошего, там, да, хорошее против лучшего. У фарисеев была эта большая проблема. Для них их вера заключалась в жертвах, в десятине, в определенных исполнениях обязанностях и традиционных взглядах. А то, какие они люди, оставалось за кадром. Вот и мне иногда хочется, ну мне не иногда, а когда я прохожу ситуацию, у меня как будто стоит вопрос, во что я верю, что я хочу сохранить, в чем сердцевина моего христианства, когда я прохожу эти обстоятельства. В чем вообще сердцевина? Потому что облетает все как шелуха. Все наносное, все, что там кривляние всякое, доброе ты, аж хоть к ране прикладывай, оно все слетает. Остается внутренний человек, который либо сохраняет приверженность или, скажем так, веру в добро, или теряет ее. И, в общем-то, наши сказки не такие уж и плохие, русские народы. Мы когда говорим «благость», мы не, ну, там, не подразумеваем, мы думаем, что это великое. Да нет, это обычная доброта. Сохранить доброту, сохранить в себе доброго человека, верящего в то, что добро побеждает зло, вот это самое важное, потому что добро — это Бог, зло — это сатана. И если вдруг сатана у нас побеждает, что это выражается именно вот этим, мы перестаем поступать по-доброму, мы верим, что зло сильнее. даже в этой жизни, и начинаем поступать зло, цинично, лицемерно, потому что это выгодно. И вот все эти обстоятельства, они снова и снова ставят перед нами вот этот вопрос, кто я, во что я верю, что мне ценно, почему я до сих пор христианин, и какой я христианин. Если я воскресный христианин, это один вопрос. А если я христианин, который там, ежедневный, там, это часть меня, часть моей веры, доброту, в победу высшего над низким, да, то тогда это другое. И получается, что эти обстоятельства очень нужны нам. И еще есть, знаешь, Игорь, еще есть вот какая вещь, может быть, уже не хватит времени, но очень хочется сказать. Мы не любим перемены, особенно тех, которые от Бога приходят, потому что они заставляют нас двигаться там, где нам некомфортно двигаться. Ну, я знаю людей, которые с готовностью занимаются самосовершенствованием. Ну, там, физическое самосовершенствование, получение дополнительных навыков, там, расширить кругозор свой, поехать туда. И как бы человек занимается собой, как бы он меняется. Но толку близким от этого вообще никакого. Вот вообще никакого. А перемены, которые от нас требуются прости меня за это, в христианстве, да, вот, чуть не сказал во Христе, да, они в первую очередь отражаются на наших близких. Наше отношение к близким должно измениться. Все эти кризисы, они только для того, чтобы мы научились еще больше любить своих близких. Ну, больше, в смысле, более совершенно. Не так, как нам нравится, а как им нравится. Или вообще, как Богу нравится. Да? И в этом смысле, если мои перемены, те перемены, мое самосовершенствование никак не отражаются на моем отношении к близким, они ни к чему. Кризис мимо прошел. Я развивался там, где я хотел, а не там, где хотел Бог. Или там, где хотели мои близкие. В этом смысле, мне кажется, вот очень важно понимать, что перемены тоже разные бывают. Каких перемен от нас ждут и какими мы должны выйти из этих обстоятельств сложных, когда нам дискомфортно? Это вот большой вопрос. Мне кажется, это как раз связано с тем, что мы задаем себе. Кто мы, что мы, во что верим, что для нас по-настоящему ценно, что мы хотим сохранить, а от чего мы готовы избавиться. И, в общем-то, проходя такие испытания, мы отвечаем на эти вопросы. Ну и, конечно, меняемся. То, в какую сторону, это уже другой вопрос.
Ну, мне кажется, тут как раз стоит подытожить, что наше время подходит к концу. Ты знаешь, я думаю, что вообще страстное желание перемен говорит либо о том, что ты еще молод, ты еще, знаешь, это как старая притча про Акына, да, которые мне говорят, что почему вы все время одну и ту же мелодию поете, а вот тут играете, а вот ваш вот коллега молодой, он там и так, значит, и вот какие-то что-то ищет, он говорит, просто еще ищет, а я уже нашел, да, вот, и здесь мне кажется, что как бы, с одной стороны, это такой, можно назвать мудростью, с другой стороны, мне кажется, что перечитывая Откровение, понимаешь основную претензию Бога к Лаодикийской церкви. Да? Вот, это теплость, в которой нет вот, настоящих заряженных духовной энергии, духовной эмоции. Да? Либо ты холоден, либо горячий. Если бы ты был холоден или горячий, а ты ну, не то, не сё. Да, ты уже не говоришь... По сути, там претензия, что они перестали благовествовать, да, основная. Да, рассказывать о Христе так же горячо, как это делали. И мне кажется, что как раз перемены, они бьют нашу болевую точку, потому что говорят о том, что мы перестали что-то делать, мы перестали чего-то хотеть, мы перестали жаждать взаимоотношений с Богом, мы перестали жаждать слышать Его, видеть Его, понимать Его, ну, исполнять Его волю, в конце концов. Это такая уже стала, знаешь, вот формальностью такая фраза, мы должны исполнять Его волю. Ну, она же конкретная, понятная, для нашей жизни ежедневно, да, не что-то такое глобальное. Поэтому мне кажется, что вот эта вот наша открытость, искренность, именно поэтому Христос говорит, будьте как дети. Вот я желаю, чтобы мы все-таки, будучи взрослыми и умудренными, не переставали быть детьми и все время себя спрашивали, что хочет от нас наш Бог, наш Творец. Вот. И наконец-таки научились Его слушаться, Вот, в очень простых и конкретных ситуациях по отношению к нашим ближним, о чем мы очень много говорили. Спасибо большое. Сегодня с нами был Петр Морозов. И до встречи в четверг в передаче «Погружение». Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.